Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 27 декабря, вторник, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов, и сложно мне, друзья мои, с вами встречаться каждый день, каждый божий день под этот конец этого замечательного года. Это была ирония на слово «замечательный». Кто-то хочет со мной встретиться, куда-то пригласить, какие-то мероприятия. Я каждый день говорю, ну вы что, у меня эфир, как же, я не могу. А вот у нас там никак не можем. Я говорю, да нет. И вот я с вами, а вместо того, чтобы пребывать где-то в недрах Первого канала, зачем-то меня туда звали, был вынужден отказать. И так каждый день. Вот, значит, что могу сказать чем по этому вопросу? Это я вам так на жизнь пожаловался. А теперь наше стандартное техническое объявление. Вот вы можете мне в смс-сообщениях, например, тоже пожаловаться на жизнь. Для этого вот нужно прислать текст по номеру +7 925 88 88 948. И вы будете как, например, наш слушатель белорус, который говорит, что все хорошо, я стою, работа идет. Он работает в московском автотранспорте, напомню. Спрашивает, когда вы снимете с меня санкции? А мы его когда-то давно, я уж не помню за что, забанили в телеге, он теперь вынужден только с СМС писать. Не знаю, белорус, честно говоря. Какого-то принципиального решения нет по этому вопросу. Давайте, может, после новогодней амнистии какой-нибудь проведем, а пока, ну, так. Так, значит, это СМС-сообщение. Можно написать и в Телеграм. В Телеграм, как вот, например, алчные пишут люди, алчные. А чтобы написать в Телеграм, надо найти бота нашего, говорит МСК-бот, он называется. Вот, поиском в Телеграме найдете и пишите ему. Будете вот как Саша с фамилией Наче. Огласите фамилию и имя человека, получившего 50 тысяч рублей. Видите, какой заход. Вы это, как раньше писали, фининспектор, что ли? Про это чуть позже скажу. Хочется спокойно завершить год, а шеф как с цепи сорвался, грузит работой, как в последний раз. Это жалуется Владимир Бонд. Вот. У меня плохо, от Митина до Алтушки ехать 1.5 часа. Это Костя из Митина собрался до Алтушки, а и ехать. Варшавка летит, я шучу, пишет Ларек Марек. Виктор 26-й приглашает меня в Снегири. Нет уж, лучше нет. Вот. Добрый вечер, я год вас слушаю, специально попасть, пытаюсь под ваш эфир. Как под поезд бывает, попадешь под наш эфир. И хоть святых вон выноси. Ладно, у нас, я напомню, есть трансляция. Судя по анонсу в Телеграм-канале, нас помиловал снова буржуйский Ютуб. И есть там трансляция в Ютубе. Также официальная группа ВКонтакте, также я забираю к себе на страницу ВКонтакте, также в нашем Телеграм-канале, в смысле в Телеграме-канале радиостанции, радио «Говорит МСК». Все способы доступны, гостей сегодня не будет, можете просто, если вам удобно, смотреть радио, а не слушать. Кстати говоря, вот я видел опрос такой, многим это удобнее стало. Многим это удобнее, да, как-то привычнее и по разным каналам. Собственно, трансляции для вас вот. Значит, есть у нас еще чатик ВКонтакте. Туда вот пишут какие-то новые люди, Светлан пока нет. Ну, видимо, придут позже. Итак, про заставку. Значит, что я вам хотел про заставку? Прислала, ну, конечно, никого мое сообщение о том, что 23-й последний день не остановило. Мы же русские люди с вами, в конце концов, понимаем, да, что это такое. Вот. Продолжают люди присылать, я, конечно, всех включаю. Но вот я попытался на выходных с этим всем посидеть, дать на данный момент свои предложения, и не по одному прислали 64 человека. Вдумайтесь в эту цифру, да, 64. Вот, я включил всех, кто прислал, да, есть, скажем так, спорные, есть спорные, есть интересные, есть симпатичные. Вот. Кто-то предлагает в голоса нам поиграть, Валерий, например, чтобы Макс Челноков и я, и да, и мы с ним так это самое сыграли сценку из военного быта, например. И перечисляет наших постоянных слушателей, которые нам дозваниваются тоже. Ну, жанр уже, жанр какой-то. А вот еще вам. Что лают на западных псарнях? Ждет нас барическая пила или коралловое лето? О чем молчит товарищ Си? Давайте разбираться. Ну, актуально, злободневно, но, к сожалению, не очень надолго, да, этой заставки хватит. Изысканно подданная информационная отбивная из самых сочных тем в правильной прожарке от ведущего под жгучим соусом из ваших комментариев. Поэзия, да? Вот это я понимаю, поэзия. Это не стихи? Не стихи, да? А вот это самое... Проза, но какая? Вы с нами, потому что не заслуживаете ничего, кроме правды, Руслан пишет. Много. Значит, в связи с этим, что я могу сказать? Разбирать я это буду делать долго. В общем, я вам обещал 30-го назвать победителей и победителей. Вот. Пузатый Жожин, да, я понял уже, да, что это из ваших рук вышло. Вот. Поэтому я думаю, что я разбираюсь с вашими предложениями детально, включая готовые джинглы, которые присылают, включая там разные фрагменты, до конца новогодних. И уже постновогодним, старым Новым годом, мы объявим победителя и передадим деньги. Надеюсь, что такой победитель у нас появится или хотя бы несколько. Потому что полтинник на 64 — это, собственно, скучно. Я выражаю пожелание, чтобы вы спели в прямом эфире вместе с коллегами, с Фоминой, Георгием, Максом и т.д. Это 036 заказывает музыку. Не умеешь петь — не пей, да, как известно. Вот. Поститесь перед ДНГ, чтобы потом накинуться, налегнуть на явство или деликатесы. И странный вопрос. Я, честно говоря, в другом цикле живу, как бы с праздниками не связываюсь, но сейчас я несколько в этом смысле расслаблен в диетическом. Надо подсушиться. Ну, наверное, подсушусь как раз после новогодних. Не знаю. Мечтаю бросить пить, так брось, Владимир Бонд пишет. Да как потом жить без мечты? Ладно, давайте к нашим традиционным. У нас сегодня много, причем хочется, конечно, уже под Новый год-то о чем-то таком легком. У нас все легкое, да? Легкое, как Дмитрий Анатольевич Медведев, не побоюсь этого слова. Вот. Кто-то на коне по каширке пишет нам игры и фоткает. Но вот зато человек без пробок. Только что ехал по Варшавке, не заметил, что летит. Да что там, куда летит? 9 баллов по всем радарам. Посмотрим, что будет в 19. Погода — беда. Сейчас посмотрим, какая беда. Научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд. В ночь на среду и в первой половине дня 28-го снег местами сильный. Зашибись. Это нас еще и завалят, значит. Высота снега повысится на 5-8 сантиметров, которая сейчас больше 20 сантиметров, то есть выше нормы. Так что к новогодней ночи высота снега будет большая. Температура воздуха в течение дня будет повышаться. В среду и четверг дневная температура от 0 до минус 2. В пятницу от минус 3 до плюс 2 градусов. То есть это завтра навалят, чуть-чуть оно прихолодится, а потом будет таять и замерзать. В Вильфандорфе своя погода. Так, что, какие у нас еще есть тут маги-кудесники? Александр Шувалов, глава прогностического центра «Метео». Суббота и воскресенье у нас, к сожалению, оттепельные, слякотные и пасмурные дни. 0 плюс 2 температура в конце воздуха в конце недели будет. На Новый год, 31 декабря, оттепель и слякоть прогнозируется в Москве. Татьяна Позднякова, главный специалист Московского метеобюро. Неустойчивая погода с осадками, мокрым снегом, чередующимся с дождем, ожидается в конце недели. 31 декабря мы ждем небольшие осадки, температура около нуля, а в дневные часы слабо положительная, что не характерно для нашего региона. Спасибо, Татьяна, мы в курсе, некоторым образом живем тут уже какое-то время. Ну и, собственно, первые три дня 23-го года в Москве ожидается оттепель, это она же. После 5 января прогнозируется похолодание и рождественские слабые морозцы. Снежок. Каток, короче, после этого будет. Всем, кто плохо себя вел в году, придет не Дед Мороз, а Дед Лайн. Да он уже ко всем пришел, мне кажется, кто имеет какую-нибудь работу, связанную с проектной деятельностью. Так, ну что, Дмитрий Анатольевич Медведев сегодня разродился. Он, конечно, кстати говоря, кроме шуток, он написал неплохую статью в российской газете. Не читали? Сходите, почитайте. Она вышла в ночь на понедельник, и она очень содержательная. То есть вот по-разному можно относиться через призму его творчества в телеграм-канале. Но прям статья, я ее прочитал, она достаточно большая, охватывает много сфер, и вот, ну, прям неплохо написано. То есть без порождения новых концепций на типа, по типу управляемой демократии или глубинного народа, да, без каких-то там иных таких витийствований в духе Александра Андреевича Проханова. Сегодня мне попался он, кстати, в каких-то там лентах, каких-то агрегаторов. Он там говорил, что через Путина прорастает Сталин, и Путину скоро надо отрастить усы, потому что решения уже сталинские. Вот, собственно, статья о Медведе очень неплохая, рекомендую. Ну, она такая, она не без юмористического контекста, и даже обошлось там практически без ублюдков и выродков. Он из нее цитату дал вчера, но цитаты я рекомендую прочитать полный текст, я вам его спойлерить не буду, вы сами почитайте, такое внеклассное чтение. А я вам прочитаю его прогноз, и мы давайте с вами попробуем обсудить его достоверность и реалистичность. Всего 10 пунктов, один другого краша. Значит, итак, перед Новым годом все любят делать прогнозы. Дмитрий Анатольевич Медведев нам пишет в Телеграме. Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых и даже самых неожиданных и даже абсурдных. Внесем и мы свою лепту. Что может произойти в 2023 году? Пункт первый. Повышение цены на нефть до $150 за баррель и цены газа до $5000 за 1000 кубометров. Второе. Возврат Великобритании в Европейский Союз. Распад Европейского Союза после возврата Великобритании и отмена хождения евро в качестве валюты бывшего ЕС. Захват Польши и Венгрии, западных областей бывшей Украины. Создание Четвертого Рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской Республики и прочих маргиналов. Обратите внимание, Киевская Республика, да? Война между Францией и Четвертым Рейхом, раздел Европы, включая новый раздел Польши. Отделение Северной Ирландии от Королевства Великобритании и Северной Ирландии, от Королевства Великобритании и Северной Ирландии и присоединение к Республике Ирландия. Гражданская война в США, выделение Калифорнии и штата Техас в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Последующая победа Илона Маска в ходе выборов президента США в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами. Перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США в Европу и в Азию. Крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. Отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют. Возвращение золотого стандарта. Переход к активному использованию цифровых фиатных валют. С наступающим вас, англосаксонские друзья! И их радостно похрюкивающие подсвинки. Это был Дмитрий Анатольевич Медведев. Нам Игорь пишет. Позвали на программу в эфир на 31 число, но до сих пор администраторы не перезвонили. Наверное, шутка была. Любимые шутки от любимой радиостанции. Перезвонят. Перезвонят. Значит, вот такие 10 пунктов от Дмитрия Анатольевича Медведева. Вот, справедливости ради надо отметить, что он написал, что может произойти в 23-м году. Не что произойдет, а что может произойти. Вот Василий пишет, а жители Москвы, стесненные квартирным вопросом, переедут в Нью-Васики. Про планы Дмитрия Анатольевича на первый квартал-то понятно, пишет Андрей М. А что потом-то делать будет? Ну, давайте по пунктам, может, разберем, потому что мне показалось интересным. Повышение цены на нефть до 150 за баррель и газа до 5. По газу вопросики у меня, по нефти вполне возможно. Но 150 — это такая достаточно высокая планка. Но, тем не менее, потолок есть, дефицит есть, взять его негде. ОПЕК находится в... как это сказать-то по-русски слово? В общем, в некой задумчивости и упертой, да? Претенциозной такой. И, в общем, думаю, что это действительно приведет к повышению. До 150 не знаю, но повышение будет. А возврат Великобритании в Европейский Союз невозможно. Не вижу к этому обстоятельств, слишком много было сил, денег и так далее вложено, если возможно, но не так быстро, не в 23-м году. А, нефть вырастет, подтверждает Григорий из ПБ, Китай к весне снимет ковидное ограничение. Он уже снимает потихонечку, и там какой-то, кстати говоря, ужас происходит по заболеваемости из-за этих снятий. Ну, честно говоря, не знаю, не готов прогнозировать тут по Китаю ковида, ничего. Вот, некоторые специалисты говорят, что Китай, коль скоро там может заболеть до 10% населения, штук 5-6 нам новых штаммов точно там выродит каких-нибудь. Вот, но это так, разговор специалистов, я не специалист. Значит, распад Европейского Союза после возврата Великобритании и отмена хождения евро в качестве валюты бывшего ЕС. Ну, тоже маловероятно. То есть, дисфункция Евросоюза, да, его деконструкция в том виде, в котором он есть, она уже идет. Уже это, мягко говоря, да, не такое содружество европейских стран, а такая достаточно так, кипящий котелок с обидами и претензиями. Вот, но в распад на документах я не верю, что сейчас они возьмут так. Хотя кто знает, ну вот, мне кажется, что нет. Захват Польши и Венгрии, западных областей бывшей Украины отказать. Я думаю, что это, ну, сценарий, о котором говорит, например, Патрушев, да, еще кто-то. Я, честно говоря, не верю, потому что, ну, Владимир Путин однозначно же сказал, что это будет пересечение границы, да, это будет однозначно воспринято как включение в конфликт стран НАТО с соответствующими последствиями, в том числе до применения доктрины. Вот, поэтому, ну, честно говоря, много часто об этом слышу, различные даже там карты, схемы, но вот не знаю, честно говоря, мне кажется недостоверным. Так, создание Четвертого Райха на базе Германии, примкнувших к ней, Польша, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской Республики и прочих маргиналов. Ну, честно говоря, совсем не вижу, как это возможно. Возможно, ему виднее. Война между Францией и Четвертым Рейхом. Раздел Европы. Ну, в общем, что называется, с пункта четвертого, даже с третьего, со второго, да, ну, в общем, все это такая футурология визионерства. Может быть, оно будет какими-то элементами, но не в таком изложении. Хотя написано грозно, написано хорошо. Вот. Если у вас есть какие-то идеи по Дмитрию Анатольевичу, у нас есть несколько минут это обсудить. Телефон прямого эфира, на всякий случай вам напомню, хотя вы и узнаете. 8-495-7373-94-8. Все 10 заповедей Дмитрия Анатольевича на 23-й год комментировать не будем. Отнеситесь к тем, что вам наиболее близки. Я вас слушаю. Алло.
Здравствуйте, Александр. Игорь меня зовут. Ну, вообще, слушая Медведева, конечно, я теперь понимаю, куда исчезли из Измайловского парка. Вот. Но вот если к этому хоть как-то вот прочесть, понимаете, вы сами сейчас сказали, что большинство из этих пунктов, они даже вам кажутся, ну, нереальными. Вот. Я с вами, кстати, почти по всем пунктам согласен. Ну, может однократно там нефть скакнуть, газ. Вот, и мне это все больше, честно говоря, напоминает не прогноз, а просьбу Дедушке Морозу, Дедушка Мороз, сделай, пожалуйста, вот это. Вот в данном аспекте, ну, слушайте, тут, что показательно, там ни слова о России почему-то не было. А Дмитрий Анатольевич, если я сейчас не путаю, он, в общем-то, российский у нас политический.
Государственный деятель, да.
Государственный деятель, поэтому то ли он вообще Россию не видит, то ли как забыл там? Он.
Вспоминается шутка, да, там, малоизвестный государственный деятель эпохи Аллы Борисовны Пугачевой, да.
Да, вот это вот меня, честно говоря, удивило. А все остальное, ну, по желанию Деда Мороза, ну, мы же знаем, что Дед Мороз, он исполняет желания только хороших детишек, а желания плохих детишек он не исполняет, поэтому я думаю, что...
А вы думаете, Дмитрий Анатольевич Медведев плохо кушал?
Он, да, он и кушал плохо, и...
Спал хорошо зато.
И папу не слушал, и ругался, кстати, он очень много ругался, поэтому я думаю, что его пожелания... в общем-то, не исполнятся, они, ну, видите, ну, какие-то они вот, ну, нереальные. Вот я допускаю, что когда-нибудь Евросоюза не будет, и когда-нибудь не будет евро, ну, не в 23-м году. И, возможно, Илон Маск через, там, 6 лет попытается стать президентом Соединенных Штатов. Я в это вполне допускаю, верю, но не в 23-м году, опять же. Поэтому, ну, в общем, опять же, вопрос...
Вот,
по желаниям,
вот, к белочкам. Да, вот, да, к белочкам. К белой, главное, чтобы не к белочке, да. Значит, Петр иронически пишет, что Бреттон-Вудская система и так уже не существует почти 50 лет. Сейчас функционирует ямайская валютная система с рыночным курсом. А Дмитрию Анатольевичу ведь всего-то и надо было, чтобы только слазить в Википедию. Ага, это все исполнится. Я немного перефразирую то, что пишут слушатели, да, но вот так, что называется, для красного словца. Это все исполнится, если пожелание Дмитрия Анатольевича Медведева будет, Дмитрия Анатольевича будет исполнять Евгений Викторович, тогда все возможно. Не исключено. Очевидно, что жить станет хуже, жить станет тяжелее. Об этом поговорим сегодня тоже, если время останется. Там есть один опрос на эту тему, как мы глядим в будущее и посмотрим с вами тоже в будущее. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Алло.
Здравствуйте, Александр. Сергей, Москва. Ваш старый верный слушатель. Хотел прокомментировать по высказанию Медведева. Можно как угодно к ним относиться. Но вот мое мнение такое, например, никто там не думал, скажем, ну, классический пример, в мае 1914 года, что полыхнет Первая мировая. Никто не думал, наверное, там день того же мая 90-го года, что развалится скоро Советский Союз. И в Новый год, там, с 13 на 14 год 21 века, что Россия вернет себе Крым. А вот чем черт не шутит, просто? Закончу свою фразу.
Пока Бог спит. Да, спасибо, Сергей. Звоните, пообщаемся. Ну, я в целом считаю, что... А почему я начал-то со статьи? Да, вы сходите статью, почитайте, потому что статья хорошая. Вот можно как угодно, как мы с вами, да, с юмором относиться к его предсказаниям, а мне кажется, он сам относится с юмором, учитывая по подсвинкам, да. Вот, но в целом... История в статье, она реально неплохая. Рекомендую вам ознакомиться, да, потому что там вот предметно, конкретно и такая достаточно полноценная объяснительная модель, которая показывает, что сейчас происходит. Алла Северная Тушина считает, что те, кто готовил развал СССР, знал про Первую мировую в 2014 году. Значит... Ну да, и событий на Украине тоже на 200% не будет. Я сам считал, что не будет, честно говоря. Ну, вы помните, вы знаете, там, да, мы это с вами обсуждали. Вот, так что, действительно, кто его знает, что день грядущий нам готовит? Может, в лице Дмитрия Анатольевича этот провидец такой некий, да? Вещун, визионер. Вот, но посмотрим. Я думаю, что мы все это проживем, и я думаю, что все будет иначе. Вот, будет и просто, и сложно, будут и радости, и горести. И будем мы с вами искать ответ на вопрос Ольги, зачем Медведев написал этот пост. Да в том числе, чтобы мы задумались, что будет в следующем году, каким он будет, что мы можем сделать, как помочь. Потому что если о будущем не думать, оно наступит несколько другое. Сейчас новости.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
18:35 в Москве, вторник, 27 декабря. Мы продолжаем с вами по упомянутый Дмитрий Анатольевич Медведев, которого мы даже кратко успели пообсуждать, стал дважды зампредседателем. Зампредседателя Совета Безопасности России назначен указом президента Владимира Путина первым заместителем председателя военно-промышленной комиссии. Оба этих органа возглавляет президент, Должность первого заместителя введена новым указом. И в документе говорится, что вести заседание ВПК может как ее председатель, так и первый зам председателя по поручению председателя. Заместителем председателя сейчас является Мантуров, это вице-премьер, министр промышленности и торговли, Денис Мантуров. Вот. Песков не ответил на вопросы журналистов о том, для чего была создана должность и с чем связано на нее, назначение на нее Медведева. Вот, собственно, помощник Медведева, господин Осипов, недавно обсуждаемый в экспертном сообществе, на тему, он ли автор тех студий, которыми Дмитрий Анатольевич нас радует или нет, сказал следующее. По поручению президента Дмитрий Анатольевич уже занимался контролем за работой ВПК, производственной техники и контролем ее поставок войска. Сегодняшний указ его структурирует ту работу, которую вела контрольная группа Совета Безопасности России под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева. Самое главное, чтобы он как позывной сармат на это самое приключение в виде осколков не нашел. Контрольные мероприятия будут продолжены уже в рамках работы ВПК. Известно, что в правительстве есть курирующий вице-премьер, а указом президента образован специальный координационный совет при правительстве по обеспечению задач специальной военной операции, который продолжит работу по производству и поставкам военной техники. Вот, собственно, еще считают, что на Медведева будет возложено кураторство за военно-техническим сотрудничеством с другими странами. Вот, собственно, он уже посещал в качестве, в своем предыдущем, точнее, первичном зампредседательстве, посещал Кронштадт, предприятие Кронштадт из ВПК, где производят беспилотники, посещал СТЦ, это производитель основных армейских беспилотников типа «Орлан», Уралвагонзавод, производитель понятно чего, не вагонов, а танков и артиллерии, и НПП «Регион», разработчик и производитель управляемых авиационных средств поражения. Военно-промышленная комиссия, главный государственный орган по межведомственному согласованию гособоронзаказа в части разработки и закупок вооружения и военной техники. Так что с почином, что называется, да, мне кажется, это вполне важная история. Вот, посмотрим, как он справится. Притомил эту движуху вокруг Дмитрия Анатольевича. По моему скромному мнению, пишет нам Виталий, он явно этого не стоит. Ну, посмотрим, стоит или нет. Я тут слушал опять каких-то иностранных иноагентов, вот, и они обсуждали заявление Чемизова, так, знаете, с опасенницем таким, о том, что Россия увеличила в сотни раз производство всей номенклатуры Ростеха, необходимой для специальной военной операции. Вот как-то их, они же в этой фразе нечто увидели, да, как-то им стало не по себе. Вот, видимо, есть действительно прорывы, потому что те же самые иноагенты британского разлива сообщают уже о том, что Россия, как по их цитатам-то, перехватила инициативу на линии фронта, да, на линии боевого соприкосновения, но не реализовала это преимущество. То есть, если еще там две недели назад доблестная украинская армия через 5 минут освобождала Бахмут, Артемовск наш, вот, то сейчас уже вот не смогла воспользоваться преимуществом. Тем не менее, укроаналитики наперебой обсуждают взятие Крыма, вот, потому что им Зеленский сказал, что в головах типа возвращение Крыма уже началось, да, но вот видим в головах их. Но они приходят тоже к неутешительному выводу, что нужна группировка серьезная для того, чтобы пройти сначала через Запорожье, через Мелитополь, через Бердянск, и тогда уж тогда. А пока, в общем, сложно, но раз Зеленский об этом говорит, раз Залужный об этом заикается. А почему-то, кстати говоря, они стали, вот я поразился, я не понял, когда это произошло, но я не очень плотно следил, да, я сейчас стал так побольше этому уделять внимание. Вот. А почему-то они сами стали, скажем так, относиться легкомысленно к высказываниям господина Арестовича, считаю его сказанные, я сейчас очень нежно, так вежливо скажу, недостоверными. Мне казалось, он у них основной спикер по таким вещам. А они прям, ну, считают, что, в общем, нет у них, как это, Арестовича в своем отечестве, да? Вот, Мышел шутит шутку, которая кажется ему смешной, но пошучу для всех, может быть, кому-то тоже она покажется смешной. Если к власти на Украине придут веганы, то их новая правящая партия будет называться Сельдерейх. Так, что еще? Медведев наш будущий президент, это понятно, но кто после? Мышел, я не знаю. Кто-то хочет нечто сказать и нам дозванивается. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, Александр, вечер добрый, спасибо за эфир. Что касаемо Дмитрия Анатольевича, я вот к тому, что над Владимиром Вольфовичем Жириновским, Царством Небесное, тоже в свое время смеялись, а оказалось, что он вангует и смотрел как в воду. Кто знает, может быть, и у Дмитрия Анатольевича просыпаются, дар, так сказать, эти умения.
Он да, передал да, ему дар, да?
Да. Да, поэтому верим, надеемся, ну и ждем, что, а вдруг сбудется, и все будет прекрасно.
Ну, у нас прекрасно, да, спасибо. Когда вот вспоминаются все эти мистические фильмы, когда передал там свой дар укусом или еще когда. Ладно, реинкарнация так не работает, пишет нам мастер. Это не реинкарнация, это Падавана обучил джедай. Как бы, да, если вам близка лексика «Звездных войн». Если его пророчество будет забываться, то в конце бы надо бы его как колдуна Таос, пишет Дмитрий С.Ю. Ладно, неформальный саммит стран СНГ. Почему о нем говорю, да, вот. Пару лет назад я бы с вами с удовольствием обсудил, насколько это мертворожденная история и никому не нужная, каждый в свою... Играет свою калитку, каждый занимается своей суверенной многовекторной деятельностью. Хохлы выскочили, в общем, и, короче, нет никакого толку от этого СНГ. Однако, смотрите, да? Путин, Пашинян, Алиев, Бердымухамедов, Лукашенко, Жапаров, это киргиз, если кто не знает, Рахмон, который Мамали... Мирзиев, это Узбекистан, и Такаев, Касым Жамарт Такаев. Состав, ну, мягко говоря, непростой, да? И в целом они достаточно много там поговорили. И в целом они достаточно неплохо там рассказали, о чем они и зачем. Я вот вижу в этом ключе такое, знаете, второе рождение, вторую жизнь. Лукашенко был, да. Мирзиёев, да, извините, я не очень, да, по ряду фамилий. Шавкат Мирзиёев. Вот, и в целом это показывает, что вот эти институции, которые казались там вторичными, имитационными, еще какими-то, да, они, ну, не нужны. Ну, как? Ну, вот есть какое-то старческое ДКБ. Есть какой-то забавный БРИКС. Ну, что там, собрались какие-то, да? Ну, вот, не G20 же, а какой-то БРИКС. Почти как ПИГС, если помните, было еще такое. Ну, не объединение, неформально так называли ряд стран в Европе, да? Ну, что такое неформальный саммит СНГ? Ну, СНГ где ваше? Вот в чем оно? И мы видим, что сейчас... вот новые, обретают новые смыслы, новые движения, да? Ну вот, значит, год русского языка объявляют во всем СНГ, опять же, да? Ну вот, говорят о проблемах, ну прямо о проблемах, да, с Лачинским коридором, Пашинян сказал, что кризис, да, 20 дней он перекрыт, российские миротворцы не... Они, нет у них доступа, нет контроля над этим, надо обсуждать. Они бы не сели за один стол в таком составе, в таком количестве. Поэтому вот я с Виталием не согласен. Это сложный состав. Это сложно их там в другой ситуации было посадить так, без, скажем так, проявления уличной дипломатии, да, такой площадной дипломатии. Вот, поэтому это интересно. Да, звонок есть, вы в эфире, слушаю вас, алло. Да.
Добрый вечер, Илья, Подольск. Ну, вот слушатель сказал, тут сравнил Дмитрия Анатольевича с Жириновским, да. Я скажу так, что Жириновский, это мое мнение личное, опять же, мое еще раз скажу. Жириновский умнее и намного лучше и интереснее, чем Дмитрий Анатольевич. А все его высказывания, все, возможно, все это может быть. А по поводу Илона Маска, сам сказал, как только он появился на горизонте со своими машинами, со своими спейстарами и прочим-прочим, то есть не надо забывать про Дональда Трампа, который отказался от зарплаты и сказал, мне будет $1, мне этого достаточно. Поэтому я думаю, что следующий президент как раз будет Илон Маск. Это однозначно.
Ваш прогноз понятен. Посмотрим, как он реализуется. Да, я, честно говоря, на эту тему высказываться пока не буду. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Александр Николаевич, добрый вечер.
Здравствуйте, Борисович.
Да, рад вас слышать. Александр Николаевич, я быстренько хочу сказать первое по поводу изначальной темы, по поводу заставки. Позвольте быть 65-м. Вот.
Все в почту.
Я начал писать, но у меня
все в почту.
Заболели все. Да, все, я понял, это первое. Второе. По поводу большого и очень непростого клубка проблем, которые возникли между всеми теми, кто сегодня встречается. Я про встречу стран СНГ. И я верю, что у нас, во-первых, у нас есть огромный опыт, багаж взаимодействия и знаний в области налаживания дипломатических всяких аспектов. Я думаю, что у нас все будет хорошо. А по поводу Дмитрия Анатольевича, ну, человек, который, извините меня, был президентом, у которого была, кем была показана воля и решимость во многих вопросах серьезнейших. И то, что он вещает, транслирует сейчас, это не может не вселять уверенности в нашем успешном будущем.
Ну,
наступающим Новым годом!
Да, спасибо. Вас также, спасибо, с Новым годом. Важный момент, я боюсь не успеть его охватить, а вот несколько слушателей о нем написали. Сначала некий такой стишок, который тоже приводит в описание, да, к этой ситуации. Это стало темой для шуток, как говорят, завирусилось. Александр, наверное, Медведев возьмет вас к себе пресс-секретарем. Не возьмет. Не возьмет, я точно знаю. Итак, стишок. «Три эльфийским владыкам в подзвездный предел, семь для гномов, царящих в подгорном просторе, девять смертным, чей выверен срок и удел, и одно властелину на черном престоле. В Мордоре, где вековечная тьма, чтобы всех отыскать и единую черную волей сковать, в Мордоре, где вековечная тьма». Толкин, «Властелин колец», эпиграф. А шутят так, про то, что президентам стран СНГ в честь Нового года на неформальном саммите подарили перстни в Санкт-Петербурге с символикой содружества. 9 клубных колец подготовили специально к неформальной встрече. На них поздравления к Новому году, сказано в сообщении. И опубликовали фотографию руки, точнее, руки, не знаю, лица руки, Лукашенко с этим перстнем, вот, ну и, собственно, вот выясняют. Ну, вот было такое сравнение, да, 9 смертных, да. Ну, тогда у кого-то должно быть 10, а их пока 9. Ну, это забавно, да. Много пишут про то, что Маск родился не в США, а в Канаде, и как он может стать президентом. Но ведь Медведев пишет, что президентом чего? Уцелевших Соединенных Штатов после гражданской войны. Там уже это будет, наверное, неважно. Есть у нас звонки. Здравствуйте, Вась, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Александр. На самом деле, по поводу Владимира Вольфовича хочу сказать некоторым слушателям, не надо иллюзировать и делать из него идола, потому что то, что он прогнозировал, либо пытался предсказать, это было все непосредственно документально зафиксировано, в том числе и в тех неизбыточных прогнозах, в кабинетах высоких комитетах по безопасности, не только второй, но и первой палаты парламента, куда он был вхож больше 30 лет. С самого начала своей политической деятельности. И поэтому от многих так называемых предсказаний на 90% он потом открещивался. А то, что происходит сейчас, это предсказывал еще задолго до него не только Лимонов, который был непосредственно идет по тому сценарию, по которому я говорил, что он предсказывает еще в 92-м году, вплоть до того, до горячего нынешних горячих событий. Ну и сам Дудаев сказал, что Россия в любом случае в скором времени, это было еще задолго до Жириновского, он еще до сепаратизма Чечни, он говорил, что Россия должна заняться непосредственно присоединением Крыма, потому что это не только жемчужина, житница, здравница и кузница, это непотопляемый авианосец, который позволяет контролировать все Черное море. Так и произошло, и вот он повторил в 1995 году уже, когда уже непосредственно конкретно Россия воевала с Чечней. Но это он же, естественно, чтобы привлечь на свою сторону украинских добровольцев, что было и сделано. По поводу Дмитрия Анатольевича, конечно, можно ему по поводу его злорадствовать, говорить, что «мели, Емель, это твоя неделя», но на самом деле это неформальный друг Владимира Владимировича. И на любом посту, в том числе и в Совбезе, тут и по той должности, которую вы обозначили последней, о которой вы сказали, ему да. Нужны свои глаза и уши. Как бы он там ни был, может быть, некомпетентен, но в любом случае, по примеру Рогозина, люди, которые непосредственно будут доносить достоверную и столь необходимую актуальную информацию, связанную с, в том числе по теме СВО и снабжением наших войск, она прежде всего необходимо. По поводу СНГ быстренько хочу сказать, тут видно, что натянуты отношения не только между Азербайджаном и Арменией. На самом деле Алиев самую непримиримую позицию еще обозначил во времена Левона Петросяна, потом Роберта Кочеряна и Сержа Сарксяна. На Сержа Сарксяна он просто на переговорах, когда там присутствовала российская делегация, именно в Азербайджане просто унижал непозволительными жестами.
Это уже молодой Алиев или еще старый Алиев?
Нет, это 2008-2009 год. Люди, которые там присутствовали на переговорах в качестве охранников, мне об этом говорили напрямую, я с ними еще тогда продолжал общаться. Вот, поэтому это, естественно, видно, что когда они покинули и не согласились на трехсторонний формат, эта политика продолжается, за Алиевым стоит не только Турция. Но говорить о позиции, в том числе Туркменистана, который туркмен переводится «я турк», это тоже влияние не только Турции. Эрдоган умело верховодит и в Таджикистане, где тоже разнообразная политика и придерживается разнообразной...
Ну, давайте верхнеуровневый тезис. Это хорошо, что они встречаются за этим столом, правда же?
Ну, я думаю, это хорошо в любом случае. Не потому, что там конфликтовать хуже. Дело пока до этого не дошло.
Нет, потому что там хоть какая-то конкретика совместная может появляться. Вот безотносительно всего...
Да, но дело в том, что...
Безотносительно всей цветущей сложности этих самых отношений, да, и непонимания некоторых акторов,
да, Александр, я просто хочу сказать, что это единственная попытка Владимира Владимировича на постсоветском пространстве вот эту чашу, не дать разбиться этой чаши. Потому что все, что касается ДКБ и СНГ, это трещащая чаша не без влияния Запада. Ну хотя, потом останется только ШОС. А ШОС, вы сами знаете, там...
Ну, честно говоря, я прокомментирую то, что вы сказали. Я думал, что эти чашки давно разбиты, да, и они вот так лежат осколками, какие-то бликуют, вот, показывают свои стороны, а на самом деле нет. И пить можно, да, вроде, да, и даже удобно, и даже полезно. Вот, и я думаю, что это хороший знак. Это хороший знак, когда оппоненты, да, острые, конфликтующие, могут за одним столом собираться и что-то хорошее про русский язык говорить, например, да. Ведь не факт, что они начнут делать, но это же тоже начало процесса, да? Это же тоже начало процесса. Неплохо. В общем, я доволен. Вот, так вкратце, наверное, да, перед тем, как мы к другим темам перейдем, что хочу сказать. Там начали обсуждать вот вся эта вязкая тема переговоров неизвестно с кем, неизвестно на каких условиях тянется, вот. Зеленский говорит про 91-й год, ну, в общем, как обычно, ничего нового, да? Вот. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, который, собственно, должен заниматься продажей наших удобрений, непонятно, почему он не обещает, не занимается, раз обещал, вот, он готов стать посредником еще одним в регулировании конфликта на Украине, если на это согласятся все стороны, в том числе и Россия. Как ранее неоднократно заявлял генеральный секретарь, он может быть посредником, только если все стороны хотят, чтобы он выступил посредником. А хохлы что говорят в лице Кулебы этой самой? Эта самая Кулеба говорит, что до конца февраля они хотят тот самый на площадке ООН мирный саммит провести, где предъявить всему миру те самые 10 пунктов, 10 условий, но Россию позовут только после международного трибунала. То есть в этом смысле они хотят за 2 месяца с небольшим провести и трибунал над Россией, то есть, очевидно, одержать какие-то там продвижения на ЛБС, да? Вот, а потом вот, собственно, устроить очередной праздник свой. Вон теперь. А, ну, собственно, Кремль отреагировал на это тоже однозначно. Но вот Слуцкий сказал, что Украина не готова к переговорам с Россией, в том числе и на площадке ООН, и на любой площадке, это дымовая завеса. Вот, собственно, напомнил, что именно они вышли из Стамбульского процесса. Кстати говоря, раньше полно было желающих-то попосредничать-то, да, и Папа Римский посредничал, и Лукашенко, по-моему, что-то там говорил, что он будет посредничать, и Эрдоган посредничал, и на территории Беларуси проводились, да, эти самые переговоры. А сейчас с посредниками не густо стало, все как-то там что-то Италия какая-то, вообще, ну, невероятные какие-то посредники возникали, очень странные, да. Вот, сейчас как-то желающих не осталось, но вот один Гутерреш, либо решил лучше поздно, чем никогда, или решил, что, в общем, пришло время попосредничать и ему. Честно говоря, да, я не знаю, я вот не вижу вообще сутевых оснований для переговоров. Вот, возможно, позже. Возможно, после каких-то серьезных изменений. Хотя, вот, те же самые западные аналитики считают, что господин Залужный надеется, что к нему, как приедут сейчас обученные в Британии, те, кто там обучается, несколько десятков тысяч, это будет перелом. Вот. Но даже они сомневаются, что этого хватит. Вот, потому что есть проблема с мобилизационным ресурсом, с личным составом, но это дело отдельное, обсуждать мы это не будем. Слуцкий, кстати говоря, сегодня же добавил, что вот вы там в ООН это самое посредничать хотите, обратите внимание на поставки западного оружия, на это ООН следует обратить внимание больше. Ну вот, потому что, ну, о каких переговорах речь идет, если участники переговоров сами оружие поставляют, да? Вот. Кстати говоря, тут тоже был какой-то плач, ну, не Ярославный, конечно, а тоже очередной кулебы, которая потребовала Россию из ООН выкинуть. Эдмонд спрашивает, придумали ли заставку? Нет, не придумали. Нет, не придумали. Еще после выходных. Много пишут поздравлений. Много пишут поздравлений. Это и Борисович вот написал, и еще. Какой он посредник? Он призывал разбить нас на поле боя. Какой он миротворец? Да вот такой. Так вот такой. Я думаю, что эти поздравления пока не будем друг друга поздравлять. Мы с вами еще встретимся на этой неделе. Вот. Эту чашу склеить могла бы только наша безоговорочная победа на Украине. Это по поводу СНГ. Причем мощная и сокрушительная. Но давайте не будем забегать вперед. Посмотрим, что там будет с победой. И что там будет с СНГ. Припоминают, что... Макрон еще, вот точно, вот еще один посредник-то позабытый нами, который, как пишет стратегический инвестор, аж палец мозоль. Мозоль на пальце натер, пытаясь дозвониться до Путина. Я думаю, что его соединяют через коммутатор все-таки. Ну вот, ладно. После выпуска новостей продолжим по другим темам. А сейчас давайте послушаем, что же там произошло хорошего, доброго, может быть, даже и вечного. Хотя это новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Вторник, 27-е. Декабря. Программа от Бен радиостанции. Говорит, Москва, сижу и думаю, какую иллюзию нам Вася-то подарил. Чаша, да? Чаша. А, вот саммит СНГ, вообще СНГ как чаша, БРИКС как чаша. Как говорится, в основе одной религии лежат книги и чаши. А мы с вами посмотрим, что происходит вокруг нас.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Ну, в общем, что я имею вам сказать? По всем моим радарам 10 баллов в Москве. Наступил новогодний коллапс. Вот мы его с вами наблюдаем. Аварий не просто много, а очень много. И на перекрестках, и не только. И на МКАДе. МКАД вообще, ну, честно говоря, я даже не пойму, какого цвета. То есть очень, очень хреново едет. Там мимо Капотни. там 18-19 километр перед речкой, да, авария, и все стало, стоит, и дальше мимо автовокзала до совхоза имени Ленина, и только вот после этой самой, как она, Белая дача, да, там совхоз имени Ленина, там полегче. Вот, но выглядит все жутко, честно говоря, избегайте этого маршрута. Также избегайте центра, если вы там, то вот, соответственно, вы эти пробки сейчас и создаете и неспешно передвигаетесь в сторону дома. А вылетные магистрали Ленинградка забыли, просто забыли. Ярославка, да, хуже, чем обычно, не только у ВДНХ, но еще из-за какого-то супергения на развязке, попавшего в аварию. Стоит практически вся, вот начиная от СВХ и туда до конца, до выезда. Щелковская, ну, хуже, чем обычно, энтузиастов не удивило. СВХ свободно, кстати говоря, которая через Перовскую на Косинскую эстакаду и туда, вот самое, в Реутов, что ли, да? Вот, Волгоградка плохо, ну и все остальное тоже не очень. Ладно, унывать не будем, будем никуда не торопиться. Чего же торопиться, в следующем году будем торопиться. Но прошу вас, берегите себя, пристегивайтесь даже на заднем сиденье.
Говорит Москва, 94,8. Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Мышел спрашивает: какие аварии, когда стоишь с Варшавки до Риотова 2,5 часа? Кто-то идет в бой, а в Москве программа «Отбой». А как Макрона соединяют через коммутатор? Барышня, барышня, вернее, мадемуазель, мадам, мадемуазель, мне «Ля Путин», да? Или как там? Я не владею французским. Вот. Система экономических связей настолько прозрачна, что, казалось бы, Россия могла бы давить на чувствительные точки экономик стран СНГ для продвижения своей политической повестки. Но ведь партнеры могут в таком случае переориентироваться на другие рынки. Значит, кнут не работает без пряника. А что предлагает Россия в качестве пряника? Правильно, таможенный союз. То есть такие условия для участия, чтобы этот пряник стал драйвером их экономик. Это нам написал Адам, это Адам нам пишет. Зачем менять заставку? К этой уже привыкли. Ну, привыкните и к новой. Вообще мозг, я понимаю, что мозг всегда экономит сахар, да? Вот, но иногда все-таки нужно что-то менять в жизни. Вот, несмотря на... Тут еще в завершение там, такого внешнего блока коротких новостей. Тайвань срок службы в армии увеличил. И вообще, кстати говоря, то есть те, кто анализирует вот этот сектор азиатский, говорят, что Китай все-таки не оставляет истории с силовым обретением Тайваня обратно. Вот, но не сейчас. Сейчас вот он копит ресурсы, примеривается, приценивается вот на Тайване. Тоже понимает, будут служить теперь годик. А служили 4 месяца. Вот. 71 самолет ВВС Китая, включая истребители-беспилотники, вошел в познавательную зону ПВО Тайваня за последние сутки. Среди самолетов было 18 истребителей J-16, 11 истребителей J-1, 6 истребителей Су-30 и беспилотники. Китай объявил, что провел ударное учение в море и воздушном пространстве в ответ на вокруг Тайваня в ответ на то, что, по его словам, было провокацией страны острова и США. Законопроект на расходах на оборону США, в котором Китай назван стратегическим вызовом. Там тоже, в общем, не сладко. Странно, что СВХ стоит в Измайлово. Вроде новая трасса, но машин-то тоже новые, их тоже много. Так, ну что еще? Да, у нас все же итоги года подводят. Про медведя вот я вам доложился. Вот, подвел итоги года, своеобразно подвел и господин Лавров. Вот, я несколько цитат, да, потом обсудим. Несколько цитат, потом обсудим. Значит, это большое интервью ТАСС. Ни для кого не секрет, что стратегическая цель США и их союзников по НАТО – победа над Россией на поле боя, как механизм существенного ослабления или даже уничтожения нашей страны. Главным бенефициаром горячего конфликта выступает США, которые стремятся извлечь из него максимальную выгоду как в экономическом и военно-стратегическом плане. США делают все, чтобы затянуть конфликт и придать ему более ожесточенный характер. С февраля текущего года объем военной помощи киевскому, ну, режиму, он киевский имеет в виду, превысил 40 миллиардов, что сопоставимо с военным бюджетом многих стран Европы. В американских политических кругах все больше задумываются о втягивании не мытьем, так катанием Украины в НАТО. Ну, члены альянса стали де-факто страной конфликта, воюют западные ЧВК и военные инструкторы, передают американцы в режиме реального времени спутниковые и иные разведданные, участвуют в планировании осуществления боевых операций, сознательно накачивают самым современным оружием, в том числе образцы, еще не принятые на вооружение в самих западных армиях, чтобы посмотреть, как они работают в боевых условиях. Вот, в свою очередь, режим пытается еще глубже вточить американцев и натовцев в ворот конфликта, чтобы сделать неизбежным их лобовое столкновение с армией России. Упоминает и падение украинской ПВО в Польшу, которую Зеленский пытался выдать за российскую. Вот, значит, дальше всех пошли в Вашингтоне, пригрозили из Пентагона нанести по Кремлю обезглавливающий удар. Речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства. Мы не перестаем предупреждать наших недругов на Западе об опасности, взятого ими курса на эскалацию украинского кризиса. Наше предложение по демилитаризации и денацификации подконтрольных режимов территории в стране, нисходящих от угроз безопасности России, включая наши новые земли ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области, врагу хорошо известны. Они в любой момент могут прекратить бессмысленное сопротивление. Пропагандистское вакханалия по ядерному оружию, наиболее низкие исторические низкие отношения с Евросоюзом, гибридная война, вот, поддерживать нормальное состояние с администрацией Байдена не получается, российско-американские отношения в плачевном состоянии, в общем, нормальные отношения пошли бы всем на пользу двух ядерных держав, ну и, собственно, по-медведевски, да. Подождем, когда в Вашингтоне дозреют до осознания ущербности своего нынешнего курса и безальтернативности выстраивания с нами отношений на взаимоуважительной и равноправной основе при обязательном учете российских интересов. Вот такое было интервью, вообще и даже озабоченности не выразил, и без озабоченности все понятно. Ну, вот, но мне кажется, неплохое интервью. Ну, вот медведевская статья, да, которую я уже упоминал, хорошая, большая, и тут тоже ничего. Если есть у вас какие-то мнения по политическим итогам года в изложении Лаврова или по своим собственным, давайте попробуем поговорить. Вообще, хорошая история, что для вас было главным событием? Я думаю, еще позадаем этот вопрос в ближайшие дни. Вот так, давайте порефлексируем, что такое для вас самое главное событие уходящего года. Вот, ну, понятно, да, многие там назовут специальную военную операцию, ее начало. А что еще? Что еще? Вот, я, например, считаю, что одно из важнейших событий, это, конечно, референдумы на наших новых территориях. Например, звоните 8-495-7373-948, обсудим итоги года, если вы готовы их подвести, как Лавров и Медведев. Если нет, поедем дальше, поговорим еще о чем-нибудь. Учитывая, что на Украине с нами воюют натуральные зомби, мы загнали себя этим в тупик. США продолжает повышать ставки. Ну да, примерно так. Ладно, желающих общаться нет. Или телефон опять не работает. Да, нет, работает. Данила пишет. У меня свадьба была, главное только того года. Мышел пишет. Мне понравилась мобилизация, сразу понятно, кто есть кто. 581 пишет, что он забанен. Нет, не забанен. А что еще? Так, разве может что-то сравниться по значимости с началом СВО? Ну, не только же одним СВО, да? Можно же не одно событие, а пару обозначить. Тройку, пятерку. Да, Груген?
Добрый вечер, Александр. Вы знаете, я думаю, что действительно начало СВО — это принципе, знаковая вещь. Но, вы знаете, вот сегодня много говорилось об СНГ, и я подумал, чаша, ну, какая она там, ну, уж не града, точно, как минимум. Лукашенко задали хороший вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, какие основные цели и задачи может преследовать СНГ в его современном виде? Знаете, как он ответил? А кому оно мешает?
Мне кажется, но ему вот и это... мешает, мне кажется, вот проговаривается он. Ему оно и мешает.
Обратите внимание, ведь это же совершенно изумительный, как вот бывает, саногенное мышление и патогенное мышление, да? Вот Александр Григорьевич где-то вот на своей печке возлежит, ему бешено комфортно, он прется от того, как ему комфортно, а самое главное — русский язык. Вот вы сказали о том, что СНГ, ну, там на ладан дышит, и можно всякие громкие слова говорить. Но,
не, я сказал, что да. Казалось бы, на лагом.
Александр, а смотрите, вот люди вашего возраста буквально, это, вероятно, последнее поколение, которое владеет русским языком настолько профессионально. И, понимаете, вот совершенно поразительно, что в Латвии, например, в современной, огромное количество населения молодого учит русский язык, как ни странно, потому что они прекрасно понимают, что есть возможность инвестировать сюда, и если есть возможность инвестировать сюда, почему бы нет, да? И потом у них это определенная такая, знаете ли, facility, определенная, я бы сказал, устройство для манипулирования этим миром. Они прекрасно понимают собственную численную ничтожность, да? А то, что Россия имеет power play, кстати, что переводится с английского как численное преимущество, да? Но и не только. Вот если вдуматься, power – сила, да? Play – игра. То есть Россия обладает значительно большей степенью досягаемости и понимаемости, чем самый превосходно Есенин, как там, обитель, да, вот это самый поющий на своем языке профессионально латыш.
Ну, скорее, все-таки это силовая игра, но да, действительно, это игра в большинстве, да. Но здесь же вопрос не только большинства, не только количественных, как в социологии говорят, но и качественных тоже же, да?
Безусловно, безусловно. Обратите внимание, в соседней Эстонии 1,5 миллиона населения в силу, да? Мы слышали о каких-то демографических особенностях, что там вроде бы сейчас бэби-бум. Ну, какой там бэби-бум, да?
Ну, какой-то, бэби-бум, какой-то.
Если 60% эстонского населения – это бывшие русские из Петербурга, Москвы, Пскова, из Печор псковских. Люди, которые заселяли и которые говорят, если в Таллине, например, вы садитесь на автобус на автовокзале, который прямо рядом с железнодорожным, и проедете немножко вот туда, в направлении аэропорта, там будет замечательный район Русалка, а потом Ласная. Вы не услышите там эстонской речи от слова вообще. То есть это было в 91-м году. Тебя не понимают по-эстонски, реально. Причем это не от какого-то шовинизма, не от какого-то кусания локтей от собственной неполноценности, напротив. Вот здесь некая конгрегация людей, говорящих по-русски. Извольте с ними говорить по-русски.
Ну, благо, честно говоря, вы знаете, я вот там был-то несколько раз, и в том числе при Советском Союзе. Я уже, по-моему, докладывал в эфире, что я до сих пор помню эстонский мат.
Ну, вот,
нет, там мины на муни, например.
Это уже немножко по-фински. Знаете, они любят говорить слово «кюлла», когда видят человека иностранной внешности, им кажется, что это финн. Они говорят слово «да» на финском, а по-эстонски «кюлла» — это деревня, как ни странно. Такое своеобразное.
Ну, я про то, что, честно говоря, да, мне кажется, что времена меняются, да, и мы вот, я там по... своему опыту оценю, вы по опыту 90-х. Но мир поменялся, а русскоязычные и поуезжали тоже. Там же у них большая история с депопуляцией. Как вот мне из Риги, да, например, товарищи, уехавшие, рассказывают, остались одни лабусы, они так и говорят, собственно.
Mm-hmm. Вот, слушай, ну точно, а вы знаете, что поразительно, вот то, что сейчас играет, я считаю, нам на руку, реально, я имею в виду русскоязычному населению, многонациональной нашей страны, русскому народу, а это то, как ведут себя заробитчане в той самой Польше, да, в которую по настоянию их бабушки, значит, залатывали с рукава, да, там на локтях латались всевозможные дыры, а то в Варшаву не пустят. У них была такая детская страшилка. Видите, они с ней выросли в Муладхара-чакре. Где-то там внизу их постоянно подсасывает некая вторичность. Ощущение, что их пустят, не они триумфально войдут на белом коне, а вот их пустят. Они ведут себя потребительски, они ведут себя развязно, нагло, они требуют. Они мало чем отличаются, ну, может быть, вот уже в такой карикатурный, скажем, образ выведенный господин Зеленский, да, который, ну вот, разве что не тапочки с босых ног снимает, да, на
ну,
приеме.
Об этом уже шутят, да, в западной прессе. Спасибо, Гурген, заодно хотел, да, с вами такой тоже историей поделиться. Сегодня 27 число, а 26 декабря, то есть вчера, было... стукнуло, точнее, 52 года Руслана Панкратова. Руслан Панкратов, да, там мой знакомый, бывший депутат Рижской думы, политик, русский активист, собственно, человек, который остался Русланом Панкратовым по документам, а не Руслансом Панкратовсом и так далее. Вот он задержан за отсутствие готовности с местной беспекой сотрудничать. В общем, обвиняют его там по четырем статьям. Возбуждение национальной, этнической и расовой. Деятельность, направленная против государства Латвии. Помощь иностранному государству, угадайте, какому, в деятельности против Латвии. Нарушение санкций, установленных международной организацией. Там до 5, до 4, до 8 и до 5. Под залог отказано. Но, в общем, поздравляем его с днем рождения, и я думаю, что, в общем, он встретит свой день рождения следующий на свободе уже. Хотя, конечно, как вот люди, знакомые с ходом, да, про там историю, говорят, что давят на него достаточно сильно. А по Лаврову. Мы пытаемся обсудить Лаврова и что-то с Гургеном, как обычно. Алексей ТТ, вижу вас, конечно, вижу. Куда-то нас унесло. Нас сейчас нас в Вайс вернет в реальную действительность.
Александр, добрый вечер. На самом деле для меня знаковым событием, что конфронтация будет и дальше заворачиваться не в нашу пользу со стороны коллективного Запада и Пентагона. Это непосредственно подрыв...
А как может конфронтация заворачиваться в нашу пользу? Это значит, она не с нами должна быть.
Нет, я имею в виду никаких потеплений, компромиссов, обменов, уступок со стороны Запада не будет. Поэтому вопросу дело не в СВО. Вот, ярким катализатором был бы и без СВО подрыв северных потоков. Просто американцам уже надоело муссировать эту тему и давить на Меркель, а потом на Шольца, которые как бы не пытались, но в любом случае меньше, чем на до 20% никогда не опускали импорт российского природного газа. Но данные теракты не позволяли себе даже террористы игиловцы ни на территории Ливии, ни на территории Сирии, ни на территории Ирака. Поэтому всегда международная коалиция, в том числе наши войска, следили за их действием, и данные трубопроводы, энергетические артерии, НПЗ и газовые месторождения просто переходили из рук в руки, в отличие от радикальных действий тех же йеменцев, зиддитов, хуситов. Это непосредственно говорит о том, что ни на каких республиканцев надеяться не нужно. Трамп непосредственно перед своим уходом со своими противниками, республиканцами, Менендесом и Тедом Крузом, непосредственно и с демократами в едином порыве в 20-х числах декабря 2020 года зарядили хирургические санкции в отношении данных потоков, не только Северного потока-2, заявив, что непосредственно вот эти северные потоки так и останутся нереализованными и демонтированными руинами, которые будут очень нерентабельны для российского руководства, которое затратило на них непомерные средства и миллиарды долларов. Более того, 14 лет назад...
Вы, кстати, слышали, сегодня был прогноз, сколько будет стоить ремонт северных потоков?
Я думаю, что в любом случае, как сказал, по-моему, наш президент, все это очень достаточно затруднительно, потому что все эти потоки заполнены морской водой.
500 миллионов сказали.
А?
500 миллионов назвали такую оценочную цифру.
Ну, это, я думаю, минимальная смета. Дело еще в том, что 14 лет назад перед саммитом НАТО в Бухаресте Джордж Буш-младший обозначил повестку по поводу Украины и в самом Киеве, когда приехал туда в начале апреля, и по поводу постсоветского пространства, я быстренько скажу, это за 4 месяца до севера, до южно-осетинских событий. Успокаивал истеблишмент тогдашний Ющенко, говоря о том, что с Россией никаких уступок, компромиссов, а тем более обменов каких-либо никогда не будет. И поэтому все это произошло, потом катализировался южно-осетинский конфликт, в котором мы показали свою силу. Я думаю, что в СВО никаких побед по очкам не может быть, в обороне никаких побед не бывает. Только нокаут, потому что все судьи в качестве государственного обвинителя, если брать в мировом масштабе, защитников и суда присяжных во главе с судьями коллективного Запада и того же рефери, если брать это за ринг, они на своей стороне. И пока мы нокаутом не одолеем этого врага, не то с нами на паритетные переговоры не согласится.
Только мне кажется, Вась, что в этой логике, да, в логике боксерского матча, надо и судью, и часть зрителей положить тоже рядом с нашим спарринг-партнером. Вот, но это я шучу. 581 пишет, не то шутит в СМС, тоже, что я буду выражать свое мнение. Для меня самое главное событие в этом году то, что наша страна, Россия, начала подниматься с колен. Народ начал понимать, как Запад обманывает. План Далеса не сработал. Я еще в 2008 году парням на заводе это говорил. Они мне не верили. Слушаю вас, алло.
Алло, да, здрасте.
Здрасте, Владимир.
Ну, ага, да, здрасте. Ну, как для меня, конечно, безусловно, самое главное событие, это, как вы, наверное, догадались, так сказать, столетие СССР, подвод которого распад мы сейчас, собственно говоря, пожинаем, так сказать, вот здесь война, в том числе войны и прочее, так сказать, уголь населения по миллион год и прочее, прочее, так сказать. Ну, я что хочу сказать.
Вот, а в чем событие-то? Как оно нас коснулось-то, скажите? Это же не событие, это дата. Это вот вы там собрались кружком сектантов под портретом дедушки Ленина или Сталина, или обоих, да, равночтимых. Собственно, произнесли какие-то мантры свои, и стало вам хорошо. А в чем событие-то?
Ну, события, как говорится. Они так, события-то, вот, они взаимосвязаны, по сути, так сказать.
Столетия ни с чем не взаимосвязаны. Я вам клянусь, что столетия не связаны ни с чем.
Ну, для меня еще самым главным событием... Вот, со времен, когда я помню, Клинтон обозначал тех, что они не допустят власть коммунистов, вот сейчас вот эти...
В 22-м году, какой Клинтон? Он уже давно даже с Моникой Левинской не общается.
22-й год вроде удивляюсь, а как бы цель-то, наверное, не поменять, потому что вот эти гонения...
События там, года, Владимир, сосредоточьтесь. События года. Соберитесь. Да.
Столетие СССР. Буду наставить на это.
Так это не событие же, мы с вами уже решили.
Пусть как бы там ни было.
С Новым годом, Владимир. Хорошего вам всего будущего. И 101-летие встретить, и 110-летие встретить. Только быть чуть пооптимистичнее. Как фарш невозможно провернуть назад. И мясо из котлет не восстановишь. Как пела прекрасная, уже, наверное, не российская певица. Сейчас новости. Давайте послушаем. Может, что хорошее случилось.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:36. Давайте, может, о чем-нибудь таком светском поговорим с вами. Ну и эту политику. Хотя, конечно, и политики тоже. Без политики никуда. И в Новый год мы тоже с ней придем. Вот Виталий считает, нас не должна интересовать Прибалтика и Восточная Европа. Они никто не зовут их никак. Если у нас не получится выстроить новые отношения с США, остальные наши союзы выеденного яйца не стоят. Я в этом уверен. Но не может наша страна смотреть только в Азию и Африку. Это путь к стагнации, культурной изоляции, технологической отсталости. Без комментариев оставлю, Евгений, ваши сообщения я вижу и в Телеграме, и в СМС, везде, везде. Это по поводу план Далеса. Так, значит, у меня пара вопросов к вам было. Ну, давайте начнем с чего-нибудь такого, да. Что называется, общегуманитарного. Общегуманитарного. Значит, каждый пятый И опрос Старина мы его, по-моему, не касались с вами. Каждый пятый из опрошенных ВЦИОМом признался, что не смотрит российское кино. Обусловлено возрастом, медиапотреблением и урбанизированностью. 27% молодежи до 24 лет не смотрят каждое третье российское кино. Вот. А вот 45-59 – 12%. Да. Вот. Значит, жители столиц тоже не смотрят отечественные фильмы и сериалы. Вот. 27% на селе смотрят, только показатель ниже. Вот. Интернет отказывается, активный потребитель интернета отказывается от российского кинематографа в 3 раза чаще, чем активные телезрители. Согласно мониторингу медиапотребления, активных потребителей среди молодежи 69% до 24, до 34 – 48%. Вот. А активных пользователей ТВ там по 1%. Вот. Поэтому хотел поговорить, знаете, в каком режиме с вами на эту тему? Не в том смысле, фу, какая дрянь российское кино. Я, кстати говоря, ну, не в восторге, мягко говоря, да? А вот там же есть события, там же есть неплохие, да, истории, да, которые можно друг другу рекомендовать. Вот, может быть, я вам что-то порекомендую, тут у меня было там несколько часов свободного времени, я посмотрел 2 в целом очень неплохих фильма. Один это по Иванову «Сердце Пармы». Не знаю, читали ли книжечку. Книжечка неплоха. Вообще Иванову удаются вот эти исторические студии значительно лучше, чем географы, которые «Глобус» с бабами пропивают. Да? Потому что там какая-то такая выдуманная жизненная драма, когда герой алкоголик, при этом сверхчеловек, да, высоких моральных и физических. А вот исторически очень неплохие. И по «Сердцу Пармы» сняли фильм. Ну, не очень он, конечно, как обычно, да, адаптирован под кино. Вот, но в целом это хорошее произведение. Уж на что я строг к отечественному кинопроизводству, это было неплохо. И еще как-то я хвостом также зацепил за ним. Это оно ему уже почти год, оно вышло в начале нынешнего года, видимо. Называется «Этерна», часть первая, да, это такая фэнтези как бы в таких полусредневековой атмосфере, да. Вот, и тоже вполне достойно. Значит, «Пузатый Жожин» пишет про вампиров средней полосы. Действительно неплохой сериал. Я смотреть не очень, да, он мне заходит. Я вот не могу. Стоянов, конечно, вот он спасает, вытаскивает весь сериал, но все остальные проваливают. Я не могу, когда один тащит, а все остальные — это реквизит. Вот, значит, но неплохо, правда, неплохо. Хочу обратить ваше внимание на тоже, ну, год ему уже, «Экипаж 314». Это такой трэш-камеди-сериал коротких серий, очень неплохой. Вот, мне понравилось. Что еще из такого, да? «Тобол», снятый по Иванову, полный отстой. Еще не смотрел, кстати, надо посмотреть. Всякие вот эти тексты я не смотрел. И что попадалось? «Игра на выживание», 1.5 части, да, я посмотрел. Но это, честно говоря, да, я в восхищении. Это сервис... премьер такой российский, там вот это вот все живет, вот, я оттуда коснулся «Олигарха с проблемами», ну, так, смешно, да, потому что, да, на острую тему, не помню, как называется, что-то там «Олигарх», короче, какая-то беда, в Лондоне он без денег сидит, с Дворецким, причем рожи одни и те же, что в других сериалах, да, вот, ну, так себе этот «Олигарх», а вот посмотрел я фильм «Топи», ну, сериал «Топи», ну, тоже жутко, но, опять же, достаточно плосковато. А «Этерна» великолепна, особенно в великолепной мат-части, пишет нам Иван. «Кайфую от «Белого тигра», 28 панфиловцев». Ну, я к 28 панфиловцев придираюсь, ну, потому что не могут солдаты, которые идут в каком там году, да, обсуждать фильм «Куросава. 7 самураев». Ну, не могут они этого делать, при всем, так сказать, это... Вот, и снова здравствуйте, Кэнди Бум говорит, что такое есть кинопродукт. «Красная капелла», ну, достаточно на такой старый уже «Красная капелла», да, продукт. В общем, есть. «Эпидемия» неплохой, кстати, соглашусь, «Эпидемия» вполне неплохой. «Молодежь не обманешь, они чувствуют историческую ложь». Кино смотреть некогда, смотрел «Непрощенный» с Нагиевым. Не смотрел. Мне нравится сериал «Бандитский Петербург» и «Немой охотники за бриллиантами». 144-й доклад окончил. «Этерна» — это же по книжкам Веры Камши. «Красная на красном» вроде первой. Там материалы лет на 15. Лет на 15 что вы имеете в виду? Съемки с... Смотрю сериал «След насильно за ужином». Александр вспоминает «Ликвидацию». Ну, это, конечно, великолепно. Это как, там, например, «Собачье сердце». Вот. Ну, «Ликвидация», продолжение мы с вами не увидим в ближайшие годы. Так, начал смотреть «Черную кошку» про красногорскую банду. Не смотрел. 17.03. Хороший фильм. Куценко топчик. Нужно смотреть версию 18+. Что имеется в виду? Там в некоторых сервисах можно включить версию 18+, и тогда у вас начнут разговаривать матом герои. «Родные» с Бруновым. Для меня право в самое сердце. Иванов пишет занудно, но «Географ» авторский фильм мне понравился. Ну, я говорю, для меня вот его творчество, оно не очень неровное. Вот где он про географов, у него есть несколько таких, это одна, а вот исторические и другое. Видите, смотрите, мы за без малого 15 минут накидали большое количество каких-то, ну, я не знаю, не слышал об этом ничего. Могу вам рассказать про игру на выжимание. Кошмар, не включайте никогда ни первую, ни вторую часть. Но я досмотрел, да, я доживал, да, это, ну, потому что мне, я решил совершить этот подвиг над собой, но это, конечно, да. А, Дмитрий хочет что-то нам рассказать про кино, может, что-то знает, да.
Алло, Александр. Добрый вечер. Дмитрий, Москва. Вы знаете, вот сейчас ищу фильм, который я смотрел и мне понравился. В интернете я буквально все скажу. А по поводу рекомендаций или антирекомендаций, хотелось бы у вас узнать или у слушателей. «Союз спасения» кто-то смотрел, это про декабристов, вот новый фильм, там все от Боярского, ну, от мужа Боярской до этого... мужа бывшего, муслениста, не помню, мужчину, женщину помню, только, вот. Хотелось бы узнать про «Союз спасения», честно говоря.
Я не смотрел, насколько... ничего вам сказать не могу, может, кто-то напишет. Значит, «Рядовой Чирин» про снайпера, видел, да, обложку. «Легенда номер 17» понравилась Бресту. А «Непрощен» — это правильным событием, когда Калоев диспетчер в Швейцарии убил. «Дуэлянт» еще неплохой. Кстати говоря, «Дуэлянт» неплохой, правда. «Мне зашел перевал Дятлова», они сражались за родину. «Медиатор» понравился, «За час до рассвета». А я, знаете, какой-то фильм посмотрел. Вот, он офигительный по спецэффектам, на актерской игре не дожали. Я, правда, даже не вспомню название. «Поделитесь временем, хоть что-то посмотреть». Да, Андрей, я прекрасно. Кстати, вот я чем сейчас с вами занимаюсь, знаете? Я вам формирую плейлист на длинные новогодние праздники. «Офлайн», режиссер Плетнев. «СМЕРШ», классный российский сериал. «Вы имели в виду Тетра-4?» «Мосгаз», «Обратная сторона Луны». «Кабинет редкости» Гильермо Дель Торо. Довольно ли он стал снимать в нашем отечестве «Мышел»-то? «Триггер» — классный сериал. «Офлайн» тоже очень понравился. «Офлайн» — это про какую-то наркоту, что ли, да? Я чуть-чуть видел, даже, по-моему, одну серию посмотрел. Что-то они там через телефон, это самые какие-то закладки, ну, что-то вот, нет, мне не понравилось. Кстати говоря, этот самый, да, российский супергеройский фильм, как его, про, господи, капитан, что там, майор Гром, вот, точно мне подсказывает. Вполне ничего, разве что мне не понравился американский полицейский участок посредине Питера, да, и они в полицейской форме. Ну, какая-то полицейская академия, чуть не с баром «Голубая устрица», да, слишком такая иллюзия прямая. Фильм неплохой, есть герои, не очень плоские. Вот, молодой, похож на Шарапова, да, узнаваем фактически и по фейсу, что называется, да, и по повадкам. Вот, Глеб Егорович только нет, может, в следующей части завезут. Так, отличный фильм про конструктора Миля, забыла, как называется. Все сериалы делю на две категории. Вечером залипнуть со стаканом чайного гриба, это называется камбуча, друг Биг Сергеевич. Из последних сериал «Капельник». Для того, чтобы задуматься, побыть в напряжении, из последних это «Хрустальный переговорщик Зверобой». Вот, кстати говоря, вагнеровскую трилогию можно посмотреть. «Турист», «Гранит», «Санцепёк», ну и этот последний, «Лучший в аду». Действительно, неплохое творчество. Я, правда, не смотрел еще от этой киностудии вышедших «Шугалеев», сколько там, три части. Вот, ну, я считаю, что это раннее, да, у этого автора раннее. Вот он чем дальше, тем лучше развивается. Вот, наш лучший сериал «Бомба». Вот я, честно говоря, знаете, вот что я для себя понял? Мы как-то натужно умеем в юмор. И вот тот, там, где у нас намазано юмором, это смотреть очень тяжело. Все эти бесконечные елки, ну, они смотрятся совершенно иначе. То есть, ну, это, видимо, для какой-то другой категории. И вот когда в подобный юмор добавляют фильмы, да, вот этот, вымонченный пятью там шутниками из комеди-клаба, да, видимо, да, в какой-то там комнате, рядом со сценаристом, да, вот мне становится скучновато. Я, кстати, с удовольствием посмотрю «Улицы разбитых фонарей» про питерских ментов. Несмотря на убийство, сериал добрый. Это же писал Квинов, по-моему, да, майор полиции. Он первых сколько-то сезонов на его книжках основано. Он с земли писал, да, поэтому это про живых людей. Несмотря на то, что они там пьют на прополы. Я слушаю вас, алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Марина. Вот,
знаете, хотела сказать, что я смотрю фильм исключительно в кинотеатре. Вот почему-то именно вот это состояние, вот когда ты, можно сказать, вынужден смотреть, вот, но иногда попадались хорошие фильмы. Вот до пандемии много фильмов я пересмотрела. Но вот я хотела про «Союз спасения» сказать. Да, неплохой фильм, вот эта декабристская история вся. Съемки интересные, ну, естественно, без компьютерной графики не обошлось. Вот, но один момент. Нужно очень хорошо знать вот те события. Почему они вышли, кто это такие. В общем, ну, говорю, что без знания истории этот фильм смотреть, ну, неинтересно. То есть идут кадры так, что «а это кто? А это куда пошли?» А зачем он так сказал? Понимаете, вот нужно же, повторяю, если вот человек, мужчина звонил, да, если он хочет посмотреть, пусть он сначала перечитает вот эти события все, чтобы быть хотя бы немного в курсе, что там было. Смотреть этот фильм просто вот так, знаете, как мы вот какие-то комедии там смотрим или что-то там, смеяться и...
то есть все вы знаете, понятно. Вы знаете, то есть я с вами не соглашусь, там... потому что для многих фильм будет... толчком для того, чтобы узнать что-то новое. Не то, что вы говорите ему, иди эту книжку прочитай, а лучше три, да? Потом приходи смотреть, так уж и быть. А наоборот, человека заинтересует, это же работает в эту сторону. «Из смешных жуки». «Турист» с женой смотрели 8 месяцев назад, ей понравилось. Она не любитель такого стила. «Лучший в аду» смотрел сам на телефоне, жена не захотела. Так, сериал «Бригада» смотрю, пересматриваю. Самое ужасное, что наше население изучает историю России по тому новоявленному шлаку, который показывают по каналам. Так, ну, еще с вами поговорим. Да, слушаю вас, алло.
Добрый вечер. По поводу фильмов, я вот не знаю, я недавно подключился. Я вот последнее, что в кинотеатре смотрел, это «Сердце Пармы». Очень захотелось перечитать, потому что действительно классный фильм снят. Я боялся, что будет как с фильмом про князя Владимира.
«Викинг» или как там он назывался, да?
Что это?
«Викинг», который был?
Или... наверное, где Козловский играет князя Владимира. Я вот очень, когда шел, очень боялся, что будет примерно то же самое, но нет, нет. Прям всем рекомендую, даже захотелось книжку прочитать.
Ну, книжка прям хороша.
Ну, она, наверное, объемная. У меня, к сожалению, со временем, да и, если честно, к стыду своему и с желанием, не очень.
Да, этот фильм называется «Викинг». Я, кстати, смотрел «Викинга». Ну, так, я не могу сказать, что прям дрянь. Вполне. Ну, и «Сердце Пармы» лучше, конечно.
Ну, вы знаете, я вот не могу... Может быть, это мое, ну, субъективное, но я... После «Духлеса» Никиту Козловского без припудренного кокаином носа, ну, видеть не могу.
Ну, для вас на актера одной роли, но это неправильно. Все-таки они могут разные. Да, это даже Безруков, посмотрите, какую плеяду знаменитых покойников сыграл. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здравствуйте еще раз, Игорь. Конечно, с Владарским привычнее эту тему обсуждать, но с вами тоже можно.
Да, я не специалист, я так же, знаете, со стороны смотрю, мне интересно. Потому что я когда-то российское кино и прям избегал. Потому что несколько раз столкнувшись, да, с какими-то изделиями, да, не сказать изделиями номер два Баковской фабрики, да, вот, я прям вот мне отбило, да, я принципиально, я вот видел, да, и все, это... Все, исключение был, конечно, покинувший Россию Бекмамбетов, ну, некоторым образом, но, ну, в общем-то, и российским его сложно назвать. Вот, но в целом, то, что я сейчас вижу, это рост. А вот я еще хотел, знаете, извините, я, опять же, не даю вам слова, я сейчас мысль скажу, и вы меня прокомментируете. А посмотрите на казахстанское, на казахское, точнее, и на якутское кино. А ведь оно есть, а ведь оно неплохое, оно растет.
Казахское что-то видел, я сейчас даже по названию не скажу, и только не якутское, наверное, а какой-то бурятский я фильм смотрел.
Я смотрел якутский, у них там большой кинокластер, они вот снимают исторические эпосы такие.
А, в этом смысле. Ну, про это не знаю. Просто я хотел сказать, что вот здесь сейчас приводят очень много фильмов, действительно шедевры, там, типа ликвидации, но это, извините, фильму там сколько, 15 или 20 лет.
Кошмар какой, вот. Зачем вы расстраиваете старика?
А за последнее время, смотрите, вот, значит, сейчас вообще, вот я много смотрю, просто сейчас вот все... Франшизы западные, они, ну вот как-то все сезоны закончились, то есть там шедевры типа Рэя Донована, там «По волчьим законам» и так далее. Поэтому, собственно говоря, ну больше смотреть-то нечего. И российские фильмы, ну, приходится смотреть. Вот. И, конечно, есть хорошие, безусловно. Тут спорить-то сложно. Вот то же самое «Сердце Пармы». Ну вот для тех, кто, ну, как бы вот если его сравнить, скажем, с похожим фильмом «Гладиатор», Ридли Скотта, ну, как бы небо и земля.
Если ну, нет, другой не жанр видит, совсем, другой жанр. Ну,
вы знаете, мне кажется, что жанр-то один и тот же, просто история одиночки против императора, оно перенесено из Древнего Рима в доимперскую, ладно, Россию, вот, а так, ну, собственно говоря, ну, и вместо жары и песка там снег.
Господи, Станислав Лем же сказал, что всего 5 сюжетов существует, да, в том или ином виде. И это один из них, но я бы не сравнивал. Тут все-таки, да, там есть историчность, хотя историчность есть и там, с другой стороны, да.
Историчность, там я бы поспорил, что и там, и там. Странно, что вам понравился антигосударственный фильм, потому что «Сердце Пармы», собственно говоря, абсолютно антигосударственный фильм.
Я, вы знаете, скрипя сердце, обращал это внимание, когда смотрел, я смотрел не один, да, я, собственно, комментировал так, что все равно Москва сильнее, да. Вот, потому что мы все равно победим, потому что я болел за красного.
Безусловно, да. Есть что смотреть. С «Игрой на выживание» я с вами абсолютно не согласен. Очень мне понравился это первый сезон. Вот, и еще
да бред же собачий нелогичный абсолютно.
Нет, еще вы просто не понимаете. Там самый прикол в том, на каком моменте Вернику набьют
сожрали
морду.
Сожрали кишки? А, или нет?
Набьют морду. Вот в первом сезоне это было часто, его даже там съели в первом сезоне или растерзали. Вот во втором сезоне мы с женой поспорили. Я сказал, что в третьей серии первый раз ему набьют морду. Но набили, по-моему, сразу уже в первой. Вот, ну это просто такой прикол.
Может, он осваивает новое для себя амплуа?
Кстати, в сериале «Жуки» то же самое. У меня такое ощущение, что это сейчас у него такой амплуа у Верника, он же такой улыбающийся, ну такой противница такого играет обычно. И вот. Так что, а из вот последних... Ну, вот...
Спасибо. Эту тему будем продолжать, будем ее касаться. Я с вами тут заболтался за прекрасно. Ведь нам прощаться надо до завтра. Желаю всем хорошего вечера. Слушайте радио.